Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Эту часть «Светлого вечера» мы сегодня проведем с замечательным собеседником, уже однажды у нас бывавшим, но мы всегда рады, когда такие люди приходят снова, Николай Петрович Бурляев. Народный артист России, актер, режиссер и еще множество регалий, которые мы будем постепенно в течение часа разбирать и упоминать. Добрый вечер, Николай Петрович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Николай Бурляев родился в 1946 году в Москве. В 1968 году окончил актерский факультет театрального училища имени Щукина. Но актерский дебют Николая Бурляева состоялся еще в начале 60-х годов, когда он снялся в курсовой работе Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Затем Андрей Тарковский по рекомендации Кончаловского взял юного актера в картину «Иваново детство». Служил в Московском академическом театре имени Моссовета и в Московском театре имени Ленинского комсомола. В 1975 году окончил режиссерский факультет в ГИКа, сыграл более 50 ролей в кино. Генеральный директор киноцентра «Русский фильм», президент международного кинофестиваля «Золотой Витязь», с 2010 года член Патриаршего совета по культуре.
Ну вот начну с регалии, такой наиболее, может быть, необычной, хотя кому-то наверняка, безусловно, известной, но тем не менее, руководитель Института культуры МЧС России. Вот есть такая организация, и для кого-то, может быть, это сочетание культура и МЧС может показаться неожиданным, странным и, может быть, и вовсе несовместимым. Что это за институт, что это за структура, чем вы там занимаетесь?
Институт культуры МЧС России появился ровно год тому назад.
С чем мы вас поздравляем.
Да, я благодарю вас, это очень важное свершение. Мы встретились с министром МЧС России Владимиром Пучковым и как-то поняли друг друга и поняли то, что наша культура находится в чрезвычайной ситуации все эти последние там, 30 перестроечных лет, когда объявили вседозволенность, и Караед, так сказать, усердно подтачивал нашу культуру мощнейшую, и многое им удалось, вот тем людям, которые ринулись во вседозволенность. И понимая то, что чрезвычайное положение у культуры, и услышав президента, кстати, первый, кто услышал и понял указ президента от 24 мая 2014 года, указ об основах государственной культурной политики, это был министр МЧС, он незамедлительно создал институт культуры МЧС России, и я стал его директором. Я пришел туда не с пустыми руками, практически мы параллельно жили с МЧС, 25 лет «Золотой Витязь» сейчас празднует, и 25 лет вот только что отпраздновала МЧС.
Еще один юбилей вашего детища фестиваля, с которым вас поздравляем.
25 лет мы шли отдельно, параллельными дорогами, МЧС боролась за жизнь человека, а «Золотой Витязь» пытался бороться за душу человека. Теперь мы соединили наши потенциалы, и мы будем только сильнее. Планы огромные. Поистине огромные. Дай бог, чтобы они были все реализованы. Допустим, в каких-то дальнейших наших планах это создание государственного театра МЧС России. У Минобороны есть свой театр, почему бы МЧС тоже не обзаветись профессиональным театром, допустим, киностудия МЧС, на которой мы будем делать фильмы о настоящих героях нашего времени. Ведь у МЧС очень много историй, исполненных подвига жизненного, самопожертвования, и там поистине безбрежное количество героев, о которых мы можем делать фильмы. И уже у нас в плане создания двух фильмов, одного документального о легендарной личности МЧС и одного игрового художественного фильма. И если все получится, то я думаю, что через какое-то время мы порадуем наших кинозрителей хорошим остросюжетным фильмом.
Сразу очень много вопросов возникает у меня в голове по поводу сказанного. Сразу скажу, что любые попытки и мероприятия, скажем так, направленные на развитие культуры, невозможно не приветствовать, и невозможно не считать их своевременными, назревшими или перезревшими. Но сразу по-журналистски рисуется картина, которая предлагает в том числе подумать о возможных проблемах. Ну, например, вот театр или киностудия при МЧС. Насколько есть опасность того, что фильмы, которые выходят, допустим, на этой киностудии, или спектакли, которые возникают в этом театре, они такие, ну, скажу грубо, плоскоплакатные. Вот у нас есть прекрасный герой, у нас есть замечательный пример для подражания, мы его предлагаем, но в этом, возможно, недостает художественного поиска, страстей конфликта внутреннего. То есть получается то, что иногда иронично говорят о соцреализме. Борьба хорошего с еще более хорошим. И, наверное, это не совсем то искусство, которое по-настоящему трогает зрителя. Вот как вы эту проблему видите?
Понимаю ваши опасения, поскольку я лично из прежнего времени, из советского кинематографа, когда, так сказать, было очень много плакатного, идеологизированного. Но поскольку я принадлежал к когорте тех, кто прорывал, так сказать, шел поверх барьеров, моими друзьями, коллегами были Андрей Тарковский и Владимир Высоцкий, и классики театра Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская, Бирман, Плят, и писатели Виктор Некрасов, Гена Шпаликов. Это были мои друзья. Я воспитывался в потоке нового искусства, к которому чужд был плакат. И поэтому, пока я руковожу этим проектом, я лично не допущу такого рода постановок, где будет чистая агитка и плакат. Вот уже первый замысел фильма игрового об МЧС радует меня. Если все получится, то тогда мы получим не менее интересный по эффектности фильм, чем делают американцы, со всей компьютерной графикой, с катастрофами, это все будет. Но мы еще этому придадим и русскую глубину характеров, психологии, бесстрашие, подвига.
Ну, будем ждать. Спасибо за обнадеживающий ответ. Я бы вот еще о чем хотел спросить. 25 лет МЧС. Мы когда к программе готовились, вот с нашими редакторами обсуждали такую вещь, что за эти 25 лет на самом деле два общественных института всегда пользовались наиболее высоким уровнем доверия населения. Это МЧС и церковь. Вот как вам кажется, почему именно они?
Я думаю, потому что оба института бескорыстные и готовые к самопожертвованию во имя Господа и России. Не все, я думаю, в МЧС пока верующие люди, естественно, есть там атеисты, я их вижу, будем им объяснять и пытаться, так сказать, помочь им обрести подлинную веру в то, что действительно есть Создатель, и действительно нам когда-то приходить к Нему на суд. И ради чего они жертвуют жизнью? Ведь они готовы на подвиг каждый день. И не ради олигархов, их заводов, там, каких-то ларьков и так далее. Ведь есть какая-то более важная идея – служение Господу и исполнение Его промысла о тебе, о жизни, о бытии. И Россия, ради которой они реально жертвуют жизнью.
То есть в этом смысле человек такой экстремальной профессии, ему, наверное, проще услышать слова, не только услышать, но и принять и понять слова о Боге.
Вы знаете, вот я сейчас только что к вам приехал после открытия в Академии гражданской защиты МЧС России, потрясающая академия, я там первый раз побывал. Я открыл там выставку только что, посвященную тысячелетию присутствия русского православия на Афоне. Удивительная выставка, которая только что завершила работу в Храме Христа Спасителя, которую открывал сам Святейший Патриарх. Сейчас мы эту выставку забрали и открыли ее там. С каким благоговением шли эти юноши и девушки, с какими глазами по выставке слушали то, что я им мог об Афоне поведать, как жадно их души глотали это, как воздух, как будто они изголодались по вот именно этим категориям, которые заложены от рождения в их душах, но об этом с ними и не говорили, видимо. А после этого мы из зала, где выставка замечательная, перешли в зал зрительный и открыли 19-й по счету в структурах МЧС киноклуб «Золотой Витязь». Я сейчас как директор института езжу по разным главным управлениям МЧС от Уссурийска до Калининграда, Северного Кавказа и открываю киноклубы, и передаю им бесплатно, за даром, для начала 70 фильмов, для начала показа. Так как на «Золотом Витязе» мы за 25 лет собрали 7700 фильмов. Это огромный фонд, и нам есть что показывать и пополнять эти клубы. Так вот, как они сидели в зале этот час, пока я им что-то рассказывал о Лермонтове, как я ушел оттуда окрыленный. Это, конечно, все грешные, всяк человек ложь, как говорится, но вот эти души пытливые, и мне просто захотелось к ним еще и еще приезжать и говорить, и рассказывать.
Это фильмы именно из, скажем так, фильмотеки «Золотого Витязя».
Это именно из фильмотеки «Золотого Витязя», потому что здесь гарантия, что пошлости не будет.
Мне почему-то подумалось, что, может быть, людям было бы важно, например, открыть, ну не то чтобы открыть глаза, а предложить какой-то взгляд через такие христианские очки смысла и, может быть, на классику, и на советскую классику, и на мировую классику. Есть ли, например, фильмы, которые мы все хорошо знаем, о которых, может быть, мы бы никогда бы не подумали, что там может быть какое-то что-то интересное для христианина. Оно там есть. Не, не, сейчас с потолка. Мы можем там предложить в качестве какого-то такого примера что-то из Феллини, например? Ну или, может быть, что-то совершенно неожиданное, если вы понимаете мой вопрос.
Трудно очень мне вам прямо ответить, потому что были годы, когда я восхищался Феллини, так же, как и Тарковский, его считал одним из лучших режиссеров. Тарковский был крайне критичен к режиссуре. Однажды он мне при личном общении, это было у меня дома на улице Горького, дом 6, мы там отобедали, нас папа мой покормил, и вдруг Андрей говорит такое, это я запомнил, записал даже это в дневник, цитирую: «Уровень режиссуры в этом мире настолько низок, что подняться над ним не составит никакого труда. А я знаю, кто я такой, и ты знай, Коля, я всегда знал, что я общаюсь с удивительным человеком, гением, и поэтому я просто все наши встречи я фиксировал, записывал». Андрей признавал 5-6 имен режиссеров. Это Феллини, Антониони, Бергман, Брессон, Бюнюэль, Куросава. Все, больше из его уст. Ну, правда, однажды он положительно отозвался о фильме «Земля» Довженко и о фильме Барнетта «Окраина». Это все, что он принимал. Так вот, вы сейчас о Феллини заговорили, я не вижу у него то, что он как христианин мог там дать, там, где он жил, где можно, где христианство было абсолютно, так сказать, открыто. Он не мог, Бергман не мог. И Бергман говорил о Тарковском так, я тоже цитирую, что когда я увидел фильмы этого молодого русского режиссера, я понял, что он имеет ключи от той тайной комнаты, в которую я хотел бы попасть, но я туда не могу попасть. А он там себя чувствует как дома. Эти люди, живя в христианском мире, не могли сделать того, что Тарковский сделал в атеистическом тоталитарном государстве.
Может быть, именно потому, что такое было государство, и вопреки этому художник пытался ломать какие-то стены, и получались такие шедевры.
Я поражаюсь, почему, как давали Андрею делать фильм об иконописце Андрею Рублеве, как он это пробил, этот шедевр, который сейчас признан всем миром, так сказать, в десятке лучших фильмов всех времен и народов, и которому в этом году исполняется 50 лет со дня создания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Петрович Бурляев, народный артист России, писатель, режиссер, актер, общественный деятель, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы заговорили о тех людях, с которыми вас сводила судьба, или, как мы сейчас скажем, Бог свел. Всегда встречи с сильными личностями меняют нас самих. Кого бы вы могли назвать своим вот учителем по жизни с большой буквы? Тот, кто на вас повлиял не только профессионально, но еще и человечески. Или, может быть, в первую очередь человечески.
Ни один учитель мне выпал в жизни моей. Я счастливый человек. Я не могу учителем впрямую назвать Андрея Тарковского. У нас с ним разница 14 лет. Сейчас, кстати, я его уже перерос на те 14 лет, на которые я отставал по молодости лет. Теперь уже... Вот. Это Мордвинов, величайший русский артист, с которым я 3 года работал на сцене театра Моссовета. Это великий русский артист. Тоже был учителем моим, хотя они меня впрямую-то не, так сказать, учили, но собственным примером, жизнью, их отношением к искусству, к культуре, к кинематографу, театру, к Богу даже, если угодно. Вот эти два человека. Один для кино, один для театра. Дальше Савва Ямщиков, мой ближайший друг, с ним мы общались 10 лет каждый день, просто каждый день, близкие друзья. И Савва Ямщиков как раз первый в Москве начал устраивать выставки древнерусской живописи. Я знал, что в храмах есть иконы, но когда он собирал разные школы, Суздальская, Владимирская, делал эти выставки, и я с ним всюду бывал, и он мне дарил каталоги этих книг, я начал погружаться. Вот это практически мои учителя, ну, они были мои друзья, коллеги, но я у них мог учиться, я мог, глядя на них, задумываться о самом главном.
А вот как это происходило? Вот вы упомянули, что люди учили не напрямую, как учитель в каком-то учебном заведении, а своим примером, отношением к проблемам, к жизни, к людям и вот к Богу. Но вряд ли в той стране, в которой... в том периоде истории в этой стране, про которую мы сейчас говорим, можно было напрямую об этом говорить. Вряд ли от этих людей можно было ждать, что они там, церковные люди, просто передают свой опыт. Скорее всего, это какие-то... Но другие ситуации показывали их, то, что на самом деле, может быть, не внутренние, как сегодня бы сказали, латентные христиане. То есть то, что их поступки, они такие, что о них можно сказать, как о людях, по крайней мере, следующих заповедям христианским. Что это были за ситуации? Как это можно было понять?
Школа этих людей – это школа длиною в жизнь и в бессмертии их. Я даже многое потом понимал, после того, как ушел Андрей Тарковский из жизни, когда ушел Мордвинов, и вдруг мне актеры театра говорят: а вот сейчас книга вышла Мордвинова, «Дневники», там он о тебе пишет. И я говорю: как? И я-то был тогда мальчишка, мне было 14-15 лет, а он был великий артист, что он может обо мне? И вдруг я эту книжку достал, почитал и увидел его отношение к мальчишке. Я был просто поражен. Такое уважение и надежда на то, что вот этот мальчик, его партнер, понесет дальше факел, который он держал, они впрямую не учили. Все это было вот именно не плакатно, вот то, о чем вы говорили, что фильмы плакаты, ну, это абсурд. И также в жизни не было плаката, что «Коля, есть Бог». Нет, мы о Боге вообще не говорили с Андреем Тарковским. Но именно Андрей мне повесил на шею первый мой крест. Я был в детстве крещен, в самом раннем детстве, в младенчестве. У меня бабушка и мама были верующие люди. Был я в церкви, бывал, ну так, постольку-поскольку.
Как это произошло?
Тарковский мне надел крест на пробах на фильм «Андрей Рублев». Ему принесли, я помню этот день, ему подали реквизиторы. Это на ладони где-то 4 оловянных простеньких креста. И он поглядел, один он выбрал, проделал туда какую-то тесемочку и начал ее, значит, грязнить, фактурить руками, гримом и так далее, чтобы приблизить к правде жизни. И мне это надел на шею, этот крестик. Как это было мне хорошо! Первый крест в жизни моей, и мне настолько стало тепло, что я этот крест унес домой, как реквизит, но я буду вживаться, мол, я же играю роль из 14 века, поэтому я буду вот в нем жить, мне надо вживаться. Да еще мне Андрей говорит: ты знаешь, как работают актеры? западные, Жан Габен. Он вообще, он живет в той декорации, где он будет творить, так сказать, где будет кино, он должен все обжить, каждый угол, это все должно стать его. И я говорю, отдайте мне крест, он должен стать моим. Вот. Вот такие вещи. А потом Сава, это Ямщиков. Ну да, иконные выставки, ну прекрасно. Ну, каталоги мне все время дарил, и я пытался понять, что это такое за мир русской живописи, древнерусской. Но после Андрея Рублева именно Сава Ямщиков привез меня, а я с ним все время был рядом, и он говорит, поехали под Псков, Псково-Печерский монастырь. Поедем. И я практически первый раз попал в монастырь. Это меня Сава туда привез.
Какой это год был?
Это было после Андрея Рублева, год 60, где-то 8-9. Вот. И мы приехали к отцу Алипию, наместнику монастыря. И так все было как-то тепло, никаких-то назиданий не было. Я ж тогда не понимал, что практически отец Алипий стал моим первым духовником. Мы с ним беседовали. Он не назидал абсолютно. Он мне уже подарил крест золотой 1800 какого-то года. Вот, потом украли у меня этот крест люди, отъезжавшие в Америку. Я им дал на сохранение цепочку золотую и крест. И потом они говорят, да нет, ты просто забыл, ты не давал. И так это пропало. Вот. Так вот, вот такие учителя. И не назидая, я у них учился.
Я почему спросил про год? Вот недавно, ну, недавно, несколько лет назад, на экраны вышел снятый давно фильм «Мастер и Маргарита» с вашим участием. И вы публичный человек для многих, вот в общественном пространстве вы напрямую олицетворяетесь с православной верой, и это здорово, я считаю. И вдруг выходит на экраны фильм, где вы когда-то сыграли, ну, наверное, очень противоречивую роль. Для многих людей, возможно, роман «Мастера Маргарита» — это роман сложный и далеко не однозначный. Вот чем это было для вас тогда? Вы тогда как бы пропускали ли всю проблематику этого романа через какие-то христианские очки смысла или нет?
Хороший вопрос. И я трудно шел к согласию участвовать в данном фильме. Я уже об этом рассказывал, но, быть может, повторюсь и сейчас. Мне поначалу режиссер Юрий Кара предложил роль Ивана Бездомного, поэта. Я пришел на пробы и говорю, эту роль играть я не буду, она мне неинтересна абсолютно. Что есть лишь одна роль, которую я бы решился сыграть. И в моей актерской гордыне вдруг я ему заявляю, и, по-моему, только один я в нашем кинематографе сейчас более-менее к этому готов. Он говорит, какая роль? Я говорю, Ишуаганоцари. Он пытливо поглядел на меня, сделал мне пробу, и проба была хорошая. И тут же утвердили. Мне позвонили, что вы утверждены, надо подписать контракт. Я тут же по телефону ответил, я не буду этого делать, и я отказался. И целый год я отказывался, потому что я мучился. Ну, какое я право имею играть истину? Все равно ведь под Иешуа Ганоцари мы понимаем, какой образ имел в виду Булгаков. Ну, год прошел, да еще мне приносил мой племянник, он тогда учился в Академии духовной, книги Дунаева, в частности, о мастере Маргарите, где... Значит, Дунаев абсолютно правильно пишет, что роман-то написан с позиции Воланда. Ведь он там правит, сатана практически, обаятельный, так сказать. Но, и тогда, в общем, прошел год, и я получил вдруг от отца Николая Гурьянова косвенное ободрение. К нему приехала моя сестра на остров Залиту, и он ее принял, и она говорит, вот наш брат решился и играть этот образ, мы все против, мы его отговариваем. И вдруг ответил ей отец Николай, а зачем вы отговариваете? Все по промыслу Божию, так будет. С этим она приехала обратно, и, значит, вот я дал согласие, но я вам сейчас открываю тайну, почему я на это решился. А как будто И я, придя уже, так сказать, договариваться, я говорю, что я буду это делать, если вы мне позволите, это я режиссеру говорю, исправить все антиевангельские моменты в тексте Иешуа Ганоцри. А они там есть. Булгаков позволил это себе. И мне это право дали. И я поправил Булгакова. И дальше была работа удивительная. Вроде бы должен был быть тормоз какой-то, мол, что ты делаешь, ну, какой ты имеешь право это делать, но не было. Была молитва, был пост, была подготовка души к этому акту, когда ты должен прикоснуться к истине и потянуться к ней. Я не буду все подробности рассказывать, но у меня такой работы не было и не будет больше. В этом я уверен. Когда я поймал вот этот луч, идущий оттуда именно, сверху, который омывал всего меня, делал меня другим человеком. На экране уже не я. И, кстати, об этом же говорит и актер, игравший у Мэла Гибсона, что он сам удивляется, что там уже не он. Происходит какое-то чудо-замещение, какая сила входит иная, если это правое дело, и с постом, и молитвой.
Вы упомянули Мэла Гибсона, я так понимаю, фильм «Страсти Христова». И тут открывается, мне кажется, отдельная большая тема, насколько вообще человек вправе играть Христа. Вот не Иешуа Ганоцри, то есть персонажа Булгакова, который, конечно же, отсылает нас к евангельскому образу Спасителя, собственно, к Спасителю, но все-таки мы играем, ну, не мы играем, а мы говорим об авторской интерпретации. Дальше же, наверное, задача актера, режиссера понять, все-таки мы за этим Евангелием от Воланда видим настоящее Евангелие или его не видим. Но вот, допустим, фильм «Страсти Христова», где, собственно, человек играет Спасителя, играет Бога человека, Сына Божия. Или можно вспомнить даже какие-то фильмы, которые на нашем телевидении выходят, такие полудокументальные, такие жанры, как сейчас есть, да? К Пасхе, например, выходит фильм, где очень красиво, очень на натуре сняты евангельские события, и некий неизвестный никому актер играет Христа. Все-таки допустимо ли к этому образу прикасаться именно вот так, напрямую?
Честно говоря, сейчас я бы ответил, что недопустимо. Я лично никогда не верил ни одному артисту, игравшему роль Иисуса Христа. Я видел, что это ряженые, с приклеенными, так сказать, бородами, ну, с иконописными иногда лицами, но лицами, а не ликами. И я не верил. И сам поэтому год целый я мучился, понимаете, пока не принял решение, и причем я принял какое решение? Сейчас это выглядит для меня удивительным. А внутреннее решение было такое – дать бой Воланду на его территории и попробовать одержать победу.
Николай Петрович Бурляев, народный артист России, актер, режиссер, писатель, руководитель Института культуры МЧС России, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».